уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день, Евгения. Добрый день всем нашим слушателям.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира. По коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948. Телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». Есть любопытное заявление Дональда Туска, главы Евросовета, который считает, что распад Советского Союза не только не был самой крупной геополитической катастрофой 20 века, именно так воспринимаем, ну, например, в Российской Федерации, то, что произошло тогда, но он говорит, напротив, оказался счастливым событием. О том, что распад Советского Союза вот, был на самом деле каким-то счастливым событием, он в Твиттере, например, написал, и, соответственно, очень много комментариев было, очень много сразу споров возникло, и так складывается такое ощущение, что вот Советский Союз распался, это было не то, что просто сам факт, да, следующая веха в истории, а как будто оставил после себя какие-то две идеологические основы. Один лагерь считает это катастрофой и живет сообразно вот этому ощущению, а другой лагерь говорит, что это было счастливое событие и строит свою новую жизнь после распада Советского Союза, опираясь именно на этот тезис. Как вы считаете, так получается?
Ну, Женя, вы правильно констатировали. Действительно, две позиции, которые сейчас очень четко просматриваются. Первая, которая представлена вот фразой и формулой нашего президента, крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, причем с пояснениями, суть которых очень проста. В один день, ну, точнее, не в один день, конечно, это был такой неоднодневный процесс. Угу. То есть у распада Союза есть конкретная дата, это вот 25 декабря 1991 года, когда флаг, значит, был спущен Советского Союза, и когда президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев заявил, что он уходит в отставку, и фактически на этом закончилась история этой великой империи. Но дело в том, что действительно, когда Путин сказал эту фразу, он имел в виду очень конкретное содержание, а именно то, что в результате вот такого, значит, падения Великой Империи 25 миллионов, по, в общем, достаточно точным подсчетам тех, кто считает себя русскими, не обязательно на этнической основе, оказались за пределами своей страны, то есть чужих государств в качестве национальных меньшинств. И, в общем, подобного события действительно в 20 веке, при всем том, что 20 век может быть один из самых трагичных с точки зрения количества жертв человеческих, принесенных на алтарь вот этих двух страшных войн и прочих гражданских войн и прочих конфликтов, несравнимо ни с какой предыдущей, так сказать, эпохой в истории, вот то, что случилось, ну, будем говорить, с нами, это действительно для нас это крупнейшая геополитическая катастрофа в прямом человеческом смысле. Хотя термин «геополитическая» подразумевает еще и другое.
Что-то затронуло... Весь мир,
Владимир Владимирович, да, об этом конкретно не говорит, но мне кажется, что намек тоже надо уметь читать. Дело в том, что с распадом и уничтожением фактически противовеса, я напомню нашим слушателям, хотя, в общем, что напоминать, все знают это, существовала полярная система, то есть обычно говорят биполярная, но полюс всегда два, поэтому это плеоназм, да, полярная система. А, значит, лагерь советский, условно говоря, социалистический, и лагерь, так называемый, свободный. То есть Восток, Запад, мир был поделен пополам, и этот мир, благодаря наличию ядерного паритета, в общем-то, был достаточно стабилен и управляем.
Он был понятен, наверное.
Он был понятен взаимно, да. Были периодически непонятки, если использовать это слово. Ну, например, Карибский кризис 1962 года, да. Когда действительно вариант ядерной атаки, значит, взаимной и, соответственно, апокалипсиса и конца человечества был вполне реален. Но, тем не менее, управляемость, особенно после Второй мировой войны, когда, собственно, появилось ядерное оружие, управляемость, стабильность и понятность этого мира была очевидна. С этой точки зрения, в общем, с геополитической точки зрения, распад одного из полюсов, уничтожение одного из полюсов – это действительно геополитический коллапс. Поэтому, когда вот господин Туск, уходящая натура ныне, да?
Почему?
Ну как почему? Новое начальство приходит. Все уже скоро будет...
Уходящая натура в плане должности. Уходящая натура в плане риторики.
Я думаю, что он еще, конечно, напоследок наговорит много чего интересного. Может быть, даже придется нам с вами снова обсуждать, хотя... Ничего оригинального он обычно не говорит, за исключением того, что он когда-то ляпнул насчет того, что, значит, он все еще находится в неведении относительно того, какое место в аду предназначено тем, кто задумал Брексит. Вот так вот напрямую ляпнул, значит, что потом долго Тереза Мэй внушала ему, что это неправильно так говорить. Но вернемся, значит, к нашим баранам, в смысле вот к этой теме. Извините за, так сказать, такую грубость, просто цитирую знаменитую книжку. Так вот, значит, человеческое содержание, гуманистическое содержание этой катастрофы очевидно, и оно до сих пор сказывается. Мы видим, что происходит в Прибалтике, мы видим, что происходит в той же Украине, в той же Грузии.
И в Грузии, кстати, Дональд Туск это и сказал.
Да, на конференции, по-моему, в Батуми, да. Так что последствия длятся до сих пор. Это мощное, так сказать, событие, это такой мощный взрыв всей структуры мира глобального в 20 веке, который будет иметь очень долгие последствия.
Ну, почему...
А вот противоположная линия, да, вот действительно, когда, собственно говоря, Туск взял на себя смелость говорить от имени всей Восточной Европы.
Он говорит, для грузин, поляков, украинцев, всей Центральной и Восточной Европы, и потом точка, а также для русских.
Да.
Вот. Он говорит, что, я могу сказать четко и ясно, распад СССР был счастливым событием.
Ну вот давайте сначала, значит, не русских попробуем поанализировать, собственно, в чем счастье. Ну, понимаете, мне кажется, что у Советского Союза, как у потрясающего альтернативного глобального проекта построения справедливого общества, причем не только в одной отдельно взятой стране, это как бы получилось по необходимости. Поскольку мировая революция не случилась, не победила, пришлось строить социализм в России, в СССР более точно. Значит, но проект-то был действительно замечательный, кто может спорить. Когда...
Ну, одно дело проект, другое дело реализация проекта. Вот, потому так... что вот Александр Фельдман, я прошу прощения, говорит, ну разве СССР мог не распасться? СССР был на бомбе замедленного действия, самого его основания, при этом утверждает Александр Фельдман. А Виталий говорит, распад для некоторых стран и положительный итог. Некоторые страны после распада вообще на карте появились, например, независимые республики Центральной Азии.
Да, вот сейчас об этом тоже поговорим, насчет бомбы. Собственно говоря, в чем бомба-то?
Бомба?
Ага, почему он должен был распасться с самого начала? Как вы думаете, Жень?
Да уж кто? Ну, кто-то, может быть, считал это утопией? Идею или нет? Я не знаю, это считает Александр Фельдман.
А вот давайте я Александру отвечу таким образом. На мой взгляд, бомба заключается в том, что замечательный проект, гуманный в высшей степени. Я напомню, что Маркс называл коммунизм завершенным гуманизмом. То есть это общество, в котором человек – абсолютная ценность. Все для человека, все на благо человека, этот лозунг был на самом деле, так сказать, целью того, что сначала задумывали большевики, которые взялись реализовывать марксистский проект.
Да, но есть как, люди не все равны, есть некоторые, кто равнее. Сразу вам могут припомнить вот. Репрессии.
Орвел, вот да, все, конечно, да. Да, все люди равны, некоторые равнее и так далее. Но бомба, на мой взгляд, вот в чем. Это одна из версий, но, может быть, она вам покажется правильной. За весь народ выбор был сделан маленькой группой людей. Когда Михаил Сергеевич Горбачев постоянно говорил во время, так сказать, своего президентства, вернее, как это, секретарства генерального сначала, мы наш выбор сделали в 1917 году, он, не знаю, незаметно для себя, может быть, действительно он там каким-то ретро-взглядом этот выбор сделал. На самом деле этот выбор не был сделан народом. Советский Союз имел одну, так сказать, серьезную такую проблему с самого начала, а именно добровольности, то есть действительно всенародного голосования преобразования Союза, этого не было. Угу. Понимаете, вот скажем, в чем разница между Союзом и Соединенными Штатами была? Соединенные Штаты прошли через период ратификации вот этими штатами или государствами самостоятельными, 13 штатами сначала, ратификации общей конституции. То есть народ, we the people, да, они вступление к этому самому конституции, означает, что мы, народ, действительно создали наше государство. В отношении Советского Союза так было, так невозможно было сказать. И не случайно все время необходимость была в чем? Закрыть границы. Максимально жесткий контроль внутри. Ну, не будем говорить специально о 37-м годе, о Великом терроре, это понятно всем. Но и дальше количество ограничений, количество всяких предписаний, количество всяких требований везде и во всем, оно абсолютно зашкаливало.
Ну, а как создать нового человека?
Так нет, дело в том, что как раз, собственно, невозможность, сам вы говорили, сказали о том, что это утопия, она действительно была утопией, и некоторые марксисты, скажем, тот же Плеханов, учитель, на самом деле, Ленина, он же говорил, что, так сказать, еще Россия не готова к тому, чтобы начать строить вот этот самый новый мир, потому что она все еще застряла где-то там в промежутке между капитализмом, феодализмом, в общем, азиатчиной и так далее, и так далее. Поэтому неготовность привела к тому, что, в принципе, мы замкнулись в наших границах и стали делать невозможное, о чем говорил Маркс. В одной стране коммунизм построить невозможно. Это обернется казарменным коммунизмом. И это действительно случилось. И как только начали открывать двери, окна, засовы, как только полилась гласность, как только стало доступным то, что, за что раньше сажали там Солженицынский ГУЛАГ, у людей просто проснулось очевидное чувство. Знаете, что бы ни случилось с нами, но я не могу себе представить такого состояния человека, который бы отказался от свободы. Вот, понимаете, хотя Достоевский писал правильно вот в этой знаменитой легенде о великом инквизиторе из братьев Карамазовых, что человек, в общем, не знает, что делать со своей свободой, и охотно меняет ее на хлебы, так сказать. То есть готов продать себя ради того, чтобы его содержали. Но все равно даже у самого проданного человека, у самого последнего раба, когда есть возможность освободиться, он этой возможностью воспользуется. Может быть, только если это не Фирс из, значит, Вишневого сада, да?
Ну, кто-то еще, я думаю, что вы знаете эту шутку, которая есть: крепостное право – это гарантированные рабочие места.
Между прочим, да. Так вот, значит, смотрите, как только обнаружилось, что уже держать нечем, собственно говоря, все расползлось. Мы, на самом деле, мы, знаете, вообще говоря, я бы с Туском вот парадоксально согласился вот в чем. В отличие от Балкан, в отличие от Югославской Федерации, которая, в общем, немножко такой слепок, микрослепок с Социалистического Советского Союза, мы разошлись, в общем, относительно мирно. Вот то, что, кстати, то, что сейчас в Украине происходит, это что было в 2008 в Грузии, это тоже последствия, это те, которые могли бы быть, но только в значительно более крупном масштабе. Ядерная держава, в которой, не дай бог, начались бы вот такие разборки, это
не, кончено... Ну, разборки были, но в республиках же были разборки.
Ну, я говорю относительно поэтому мирно. Я говорю относительно очень, потому что потенциал взрыва был колоссальный просто. В этом смысле я могу сказать, что такой вариант распада, конечно, это некоторое благо и некоторое счастье для всех.
Но это вы так трактуете, вот это вот, наверное, тезис Туска по поводу счастья, что не было такой катастрофы, которая могла бы произойти, но, наверное, нельзя в этом отношении спустя 30 лет отрицать величие Советского Союза, даже после уже того, как его нету, 30 лет, потому что что Российская Федерация, что бывшие другие республики Советского Союза, что восточноевропейские государства. Такое ощущение, что точкой отсчета до сих пор считают именно распад Советского Союза. Даже не то, что было до Советского Союза. Ощущение, что вот этого, как сказать, цели, что ли, или видения мира по-новому, оно еще не сформировалось. Поэтому, видимо, мы пытаемся и внутри себя искать. Если мы очень горюем по поводу Советского Союза, давайте попробуем найти что-то хорошее и перенести на современность. Не очень получается, но, по крайней мере, там было понятно, мы знаем. То же самое, наверное, происходит и в умах представителей восточноевропейских государств. Нет?
Ну, понимаете, вот толковать вот Туска в том смысле, что он говорит за всю Восточную и Центральную Европу, ну, может быть, он имеет это право, поскольку Польша одна из крупнейших держав Центральной Европы, но я бы хотел послушать отдельно, конечно, и чехов, и словаков, и болгар, и румын, и всех остальных, Но я бы сказал вот что. В отношении, во-первых, самого Советского Союза и тех республик, вы уже упомянули, скажем, центральноазиатских, да, которые никогда не имели своей государственности. То же самое можно говорить в отношении некоторых закавказских республик. Конечно же, вот то, за что они должны благодарить Советский Союз, это именно за то, что у них появилась, в принципе, своя национальная государственность. Потому что вот эти 15 союзных республик...
Формирование суверенитета вы имеете в виду?
Ну, 15 союзных республик, да, это же создание именно советской власти. Вот Конституция 1936 года сталинская, она четко зафиксировала вот эти вот позиции, а в Конституции 1977 года брежневской там четко указано, что это суверенные государства, которые, кстати говоря, имеют право на выход. Статья 74, если я не ошибаюсь, Конституция СССР. Так что с этой точки зрения, вообще говоря, Советский Союз был, я бы сказал, таким очень, в больших кавычках, либеральным государством, потому что действительно, представьте себе, что, скажем, в Конституции Соединенных Штатов там было бы, что каждая республика имеет, каждый штат имеет право на выход. Там такого нет, если я правильно помню, я читал и много раз. Теперь вот о Восточной Европе. У восточноевропейцев двойная память. То есть сначала они, в промежутке многие государства имели свое, то есть многие нации имели свое суверенное государство до Второй мировой войны, потом Вторая мировая война и, так сказать, освободительное движение на Запад советской армии, которая действительно очистила континент от фашизма, да, до тех границ, которые, так сказать, оказались доступны на май 1945 года. И там постоянно идет как бы вот шизофрения. А им настоятельно навязывают точку зрения, что одни оккупанты сменили других. Эта тема оккупации, там, в Польше особенно, да, а в Прибалтике это вообще, так сказать,
просто... В Польше тема оккупации была еще и во времена Российской империи.
Да, у поляков очень древняя история, да, действительно, они в этом смысле это наш геополитический древний конкурент, так что можно говорить, что там корни очень глубокие недовольства. Но я, в принципе, говорю о восточноевропейских государствах, которые получили, так сказать, между двумя войнами статус независимых, а потом оказались как бы в лагере. Для них это тоже, конечно, можно считать, что это какое-то, я не знаю, освобождение, но, опять-таки, пусть предоставим им самим судить о том, что в их судьбе случилось. Но с моей точки зрения, я думаю, что все-таки они должны быть благодарны. Они должны быть благодарны, потому что, кстати говоря, и внутри Советского Союза, Советский Союз распустился при том, что Российская Федерация и российский народ не предпринял никаких агрессивных мер в отношении, так сказать, тех людей, которые захотели этой свободы. Это свободный выбор свободных людей. И они должны быть благодарны нам абсолютно за всю жизнь свою, за то, что они свободно ушли. И точно так же я могу сказать по отношению к странам вот этого Варшавского договора.
Ну, тут сразу вам Юрий говорит, все это было только на бумаге, какая свобода выбора, танки в Чехословакии, вот и все свободы выбора.
Не надо вспоминать Чехословакию, не надо вспоминать 81-й год Польши, не надо 56-й Венгрию, не надо 53-й ГДР.
Это что-то другое.
Это в прошлом. Но 89-й год, Берлинская стена, и они спокойно все ушли.
Понятно.
Вот это просто нужно понимать. Я не буду сейчас включать, значит, вот эту самую статистику, расчет инвестиций, уровень жизни у них тогда при Советском Союзе.
Нет, я как раз-таки призываю анализировать то, как вот эти государства, и в том числе и как Российская Федерация, пытаются найти вот поиск идентичности, а отталкиваясь от Советского Союза. Потому что, ну, то, что говорит Дональд Туск за другие, может быть, государства, это отрицание какой-то советскости. Вот поиск идентичности путем отрицания советскости. На Украине, когда предлагают изменить русский язык на российский язык, вот, то здесь можно, наверное, говорить о том, что идет поиск идентичности путем отрицания русского как такового в принципе.
Да.
Вот. А у Российской Федерации, наверное, тоже своего рода идет какой-то поиск идентичности, но мы все равно отталкиваемся от Советского Союза. Как вы считаете, это проблема или это какой-то естественный процесс, который вот 30 лет, и это немного?
Одновременно и проблема, и естественный процесс. Проблема не приходит ниоткуда. Проблема – это симптом того, что есть внутренний кризис, неразрешенные вопросы. А все союзные республики, практически все, я возьму в большие кавычки Беларусь, хотя там тоже эти движения есть, легитимировали свой уход на теме именно национального самоутверждения. Угу. То есть, я бы сказал так, на смену общему принудительному коммунизму, как идентичности, неизбежно пришел национализм. Неизбежно абсолютно. То есть все вот эти бывшие советские республики занимаются тем, что они устраивают свою нацию.
Человек-то главное. Наверное, на этом, на этой основе?
Нет. Именно на коллективной национальной идентичности.
А, коллективная все-таки, это
поиски,
важно.
На поиске длинной истории прошлого. Скажем, в сочинении насчет этих самых укров, которые там тысячи, ну, понятно, миллионы лет, да, назад основали вообще человеческую цивилизацию. Над этим можно смеяться, но нужно понимать, что это действительно, я бы сказал, конвульсии рождения наций, которые были зачаты в Советском Союзе, и вот сейчас они выброшены, так сказать, из материнской утробы в свободное пространство. И их, понимаете, и вопрос в том, какие няньки. А няньки понятные, няньки с Запада. Их задача в чем? Сказать, что, так сказать, их мать была злодейка, потаскуха, так сказать, и так далее, и так далее. И, так сказать, чтобы они, ну, ее,
а мать должна,
чтобы они
стоять
ее забыли.
В стране? А мать должна стоять в стране, или что?
Понимаете, если говорить про Россию как общую мать, или СССР как, в широком смысле, потому что Россия действительно, в России все началось. 17-й год – это русский, российский, ну, так сказать, новый прорыв, да?
Как бы русская революция,
да. Русская революция, да, не случайно называется. Вот. То, что делает Россия в качестве, так сказать, той матери, которая породила все эти движения, здесь очень сложно говорить. Мы многое, я бы сказал так, сначала многое упустили, потому что на вот этой центробежной тенденции, когда все пошли к себе, убежденные, что как только мы пойдем к себе, все сразу станет хорошо, и сала будет больше, там, и винограда будет больше, в общем, где чего растет, хлопка будет больше. И мы не будем делиться, да, потому что идея была такая: уйдем и сами съедим все, что нам принадлежит.
Будем сами кому-нибудь продавать.
Или будем чего-то продавать, да, вот так вот, да. Но понимаете, в конечном счете получилось, что действительно каждый продает, что может. Но постепенная тенденция какая? Ну, скажем, вот недавнее возобновление на новой основе наших контактов с Молдовой. Да, вот приезжала президент Дадон, Игорь, давно уже в хороших отношениях с нашим президентом. Это очень такая интересная и правильная линия общения. Но до сих пор это было в очень конфликтном контексте, потому что вечные там споры с правительством и так далее. Теперь вот Зинаида Гречана, председатель парламента, выступала недавно на межпарламентском форуме развития парламентаризма. Очевидно, какой-то новый старт в этих отношениях. То есть я бы сказал так, что где-то потихонечку начинает, так сказать, брежить мысль о том, что в общем, родину свою, мать, забывать не надо. Даже если тебе кто-то серьезно внушает, что она поганая, и тот, так сказать, ни в коем случае туда не смотри, в общем, жизнь доказывает, что где-то такое сознание и, я бы сказал, нормальное чувство благодарности все-таки просыпается. Вот простите мне такую метафору.
Но, с другой стороны, Леонид Владимирович, может быть, речь как раз идет о некой и ошибочности, ошибки, которые, может быть, допускает Российская Федерация, воспринимая и экстраполируя вот это представление на бывшие республики, когда говорят, вот мы старший брат, а вы младшие братья, да, у нас братский народ, но вы что-то там затерялись.
Да, в отношении славянских народов сына какой-то, да. Особенно, да.
А это же как раз-таки и является собой некое отрицание. Почему вы нас воспринимаете как кого-то младше? Мы самодостаточны. И тут включается обычная человеческая психология.
Я согласен, Женя, меня очень тонко подметили эту штуку, вовремя вспомнили. Поэтому я предлагаю сменить пол.
Кому?
Нет, не нам с вами, не нашим слушателям, а вот этой метафоре. Насчет того, что мы братья. Братья у кого? Понимаете, я хочу, чтобы не русские в отношении украинцев, белорусов выступали как старшие братья по отношению к младшим.
А как?
А как общие дети одной великой большой страны России или Советского Союза, или Российской империи смотреть в прошлое.
Но дети вырастают и уходят из родительского гнезда. Ведь боль материнства в чем? Не в том, чтобы родить, а в том, чтобы отпустить.
Да. Но вот. Так вот, вы знаете, надо перепозиционировать нас вот с этого образа старшего брата, который почему-то старше.
На мать, которая не хочет отпустить своих детей?
На мать, которая почему? Она уже отпустила. Просто поимейте к ней уважение. Тогда никакие габунии возникать не будут.
Любопытно. Леонид Поляков у нас в гостях, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. 15.30 новости, потом обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Леонид Поляков у нас в гостях, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Юрий говорит, если закрывать нашу тему, они не хотят империи, имеется в виду бывшие республики союзные. 709-й говорит, события 2014 года на Украине в точности повторили события минувших дней. Какие события минувших дней, не очень понятно, честно говоря. 955-й говорит, да старшим братом доллар назвался и перессорил бывшую семью народов.
Старшим братом доллар?
Да.
Ну да, действительно, я помню поговорку 90-х, бабло победило зло, вот под злом понимался коммунизм, да, а вот этот зеленый, и как-то зеленый, или УЕ тогда говорили.
УЕ, условная единица, да.
Да, вот это УЕ победило то самое зло. Но я опять вернусь к этой теме. А, видите, в чем дело? Повторюсь, коммунизм — это абсолютно сама по себе великая и благая мечта любого человека. Никто не против того, чтобы жить в окружении людей, которые свободны, которые тебя любят и уважают, которые никаким образом тебя не эксплуатируют и которые целиком посвящены тому, чтобы, так сказать, реализовать себя на все 100%. Замечательная идея, замечательное будущее человечества.
Не противоречит ли она человеческой природе как таковой?
Вот, самый сложный и такой древний вопрос, действительно, потому что уже... так сказать, в том же 19 веке оппоненты Карла Маркса, в том числе, скажем, наш с вами знаменитый политический мыслитель и политический деятель, в одно время бывший московским городским головой, я имею в виду Бориса Николаевича Чичерина. Вот он как раз этот аргумент и выдвигал, что, так сказать, никогда вы ничего не сделаете с той человеческой природой, которая есть. А человеку прежде всего хочется себе. Как только вы поставите условия, значит, от каждого по, значит, способности, каждому по потребности, потребности каждого из нас будут заключаться в том, чтобы забрать себе все. Вот такая пессимистическая концепция человеческой природы, она, кстати говоря, вполне, так сказать, в том духе идет, в котором понимается природа человеческая, греховная в христианстве. Угу. Да, вот вы знаете, наверное, Женя, да, что... Согласно одной из, то есть, вернее, базовой легенде или, я не знаю, догме христианской религии, в общем, произошло грехопадение наших с вами предков Адама и Евы, а после чего они были изгнаны как раз из коммунистического вот этого общества под названием рай, и теперь мы с вами живем все в состоянии первородного греха до определенного момента, да? Так что вот это возражение против коммунизма, против... Самой идеей того, что можно построить рай на земле, оно в каком-то смысле может быть абсолютно атеистическим и безрелигиозным. Просто вот давайте смотреть, так сказать, реалистично на нас с вами. Мы все эгоисты. В нас живет, в каждом из нас,
простой, в большей или в меньшей степени,
простой человеческий инстинкт. Да? То, что хорошо для меня, это абсолютный приоритет. Плюс еще добавляется как бы вот этот религиозный мотив, аспект, да, аспект, да, в котором... Действительно, вот эта вот греховность или, так сказать, ячество, эгоизм человека связывается с определенным, так сказать, религиозным контекстом, с определенной религиозной установкой. Но поскольку я постоянно возвращаюсь к этой теме, может быть, так надо на эту ситуацию смотреть. Мир все больше светский. И вот это ощущение того, что, вернее так, не ощущение даже, а однозначная ориентация на бабло везде абсолютно. На нашем пространстве, на постсоветском, на пространстве бывших, значит, вот этих стран Варшавского блока и так дальше. Если у всех такая мотивация, то, значит, мы будем получать мир, который все больше будет разлетаться. Знаете, вот эта энтропия, да, мы...
Энтропия возможна.
Энтропия глобальная, в смысле космическая. Все разлетается, да, с огромной скоростью.
Понятно, но да. В основе-то вашего тезиса в том, что деньги – это абсолютное зло, это грех и так далее. Нет,
деньги... Я имею в виду, что была поговорка «бабло победило зло», в том смысле, что бабло, оно хорошее, оно победило зло, вот в чем дело.
Ну, что мы считаем, да, считаем ли мы деньги злом, или мы считаем то, что они победили злом, вот это вопрос. Но здесь, раз уж мы по поводу с вами и христианских ценностей говорим, наверное, можно связать эти темы каким-то образом, потому что Священный Синод Русской Православной Церкви, оказывается, в связи с ростом числа различных молодежных субкультур, принял специальный документ относительно приходской работы с такого рода молодежью, в котором дал подробные рекомендации священникам, как вести себя с молодыми людьми и каким образом рассказывать им о христианстве. А кого включили, во-первых, в вот эти субкультуры? Панки, хиппи, готы, эмо, аниме, веганов сюда, кстати, тоже почему-то, поборников ЗОЖа, здоровый образ жизни тоже.
Да, экстремалы.
Экстремалов сюда ввели.
И волонтеры.
Да. И волонтеров еще, да. То есть это какие-то субкультуры.
Но это просто социологические исследования. Это не некие фантазии церковных деятелей. Это они просто берут конкретно аналитику.
Ну, да, хорошо. Но здесь получается, что вот определили какие-то группы. Как с ними работать?
Ну, ЗОЖ, экстремалы, значит, волонтеры и...
Музыкальные предпочтения, ну, эмо, хиппи, готы и так далее.
Да.
У нас принято искать в молодежи определенный изъян. Ну, так сложилось. Конфликт отцов и детей и так далее.
Ну, у меня
это
не принято, например.
У вас не принято. Вот, но в целом, вот, молодежь какая-то не такая, потому что она в компьютерах. Молодежь какая-то не такая, потому что они там веганством каким-то образом там увлекаются.
Или с иракезами ходят.
Или с иракезами ходят, опять же, да. И с вашей точки зрения, может быть, действительно нужно перестроиться и смотреть на молодежь не с точки зрения того, что они какие-то не такие, и их нужно как-то понятнее себе переделать, а вот как-то встроиться тем самым отцам к молодежи, быть, может быть, поближе.
Отцам
это
в духовном
попытка...
смысле?
Отцам вообще в фигуральном смысле, просто конфликт отцов и детей и так далее, старшего поколения, молодого поколения. То есть у РПЦ это попытка действительно это понять или что, как вы считаете? Что есть молодые люди сейчас?
Мне кажется, да, я посмотрел этот документ, мне кажется, что это, в общем, своевременная и правильная позиция церкви. Понимаете, так или иначе, получается, у нас все равно перебивка, переход с одной темы на другую. Коммунизм – великая мечта, если угодно, это такая вот религия человека, да? Христианство – религия Бога человека, но, опять же, нацеленная на то же самое, на возврат райского состояния, да? И когда церковь пытается, вернее так, ставит себе задачу обратиться к молодому поколению, которое, так же, как старшие поколения в нынешних вот этих постсоветских и постсоциалистических государствах, разбегаются по своим траекториям или группируются по каким-то особым там, причинам в команды, в банды для того, чтобы в основном как бы заниматься не очень правильными вещами.
Создавать себе понятный мир.
Да. Вот когда это происходит, может быть, действительно стоит предложить нашей молодежи какое-то другое окошко открыть. Просто то, что они не знают. Ну, скажем... Задача там, по-моему, правильно формулируется таким образом. Открыть, значит, возможность жизни, свободной жизни в церкви во Христе.
Не создай-ка себе кумира, здесь еще речь об этом
да,
идет.
Да, там насчет этого, да, поскольку молодежь группируется вокруг лидеров, как правило, всегда есть какой-нибудь альфа-дог, так называемый, да, который ведет всю стаю, то это, согласно, конечно, христиан, одной из заповедей не сотвори себе кумира. Но это
ЗОЖ чем не угодил?
Нет, не угодил. А вот в чем дело. Я посмотрел, как трактуется сама эта тема. А, значит, не в том дело, что они неугодные, что они плохие, что они там какие-то... Хотя, в общем, сообщество, которое действительно калечит детей, к ним нужно особо относиться. Но в основном нужно... У них же вот четыре правила, как относиться с этим. С уважением, с принятием, искренне и, значит, с достоинством. То есть... Священник, который хочет работать с молодежью, вот эти вот четыре пункта должен неукоснительно выполнять. Общаться для того, чтобы... Не для того, чтобы вытащить там из трясины, да, а для того, чтобы просто открыть глаза на какой-то новый проспект твоей жизни, новые возможности твоей жизни. А это такое вот...
Но это нужно самой церкви?
А, конечно. Все-таки. Конечно, церковь, она же живет чем? Какая миссия церкви? А сделать весь мир христианским. Почему?
Только стать авторитетом в какой-то степени, безусловно. Здесь, если мы говорим о борьбе авторитетов,
Не то, что... это инструмент. Авторитетность – это инструмент. Для чего? Для того, чтобы человек пришел к Богу. Церковь – это то, что предлагает человеку в качестве пути к себе. Помните вот этот замечательный фильм Абуладзе насчет того, что, значит, там в конечном счете, зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?
Понятно.
И в свое время это вообще, так сказать, почти что лозунг был, правда, не очень понятый сначала, но постепенно он понимаемый. И в этом смысле я бы сказал так, что вот эта попытка Русской Православной Церкви Московского Патриархата начать работу с, ну, что называется, с еще не потерянным поколением, потому что работа со взрослыми трудна в чем? Мы с вами знаем, мы все знаем про себя.
А дети себя узнают.
Очень редко встречаешь человека потерянного, который действительно, ну, не знает, кто он такой, что делать, куда идти. Обычно во взрослых людях всегда живет чувство: я сам, я сама, никто мне не указ.
Но при этом человеку нужны какие-то довольно простые правила, по которым можно жить. Понятные правила, которые, возможно, может дать и церковь. А нужны ли эти правила вот современному поколению, которое изучается сейчас?
Ну вот напрямую молодому. Я бы сказал так, поскольку они их не знают, то они и не нужны. Вопрос в том, как, чтобы они узнали. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что это очень благородная и высокая задача, потому что, ну, ведь все соглашаются с тем, что хотим мы или нет, но, по крайней мере, европейская цивилизация, это иудео-христианская цивилизация, в основе которой лежат те самые 10 заповедей. Уважение к родителям, не буду перечислять, там, понятно, не убей, не прелюбродействуй, не лги, ну, в общем, всем понятно. В этом смысле, помните, я не знаю, помните вы или нет, Женя, этот самый кодекс, моральный кодекс строительного коммунизма, это фактически переложение того же самого вот этого декаталона.
Ну, канва примерно одна и та же.
Поэтому, понимаете, вот это очень, очень правильный, мне кажется, своевременный, но очень трудный посыл, потому что я не знаю, как священник может, при всем том, что он сам довольно часто предстает в очень экзотическом виде, ну, традиционная одежда, да, священника, она все-таки где-то такая, ну, использую это слово, прикольная, да, мы видим священников, ну, в общем, уже привыкли, но все равно это сразу обращает на себя внимание каким-то другим, таким остраненным образом, да. Поэтому я не представляю себе, как именно священники могут работать. В этом смысле надо посмотреть на опыт.
Ну, здесь как-то... А может быть, речь идет о каком-то опыте, не знаю, римско-католической церкви, потому что как-то складывается ощущение, что она то ли более подвижная, то ли более какая-то гибкая, меняющаяся, принимающая изменения, которые происходят в обществе. Здесь то, что есть. Священнослужитель должен находить темы для коммуникации, которые вызывали бы интерес при дальнейшем общении. Что интересно, молодые люди должны почувствовать любовь и поддержку церкви.
Да.
Вот это должны. Мы будем причинять вам любовь, а вы должны ее чувствовать. Вот
как-то это такой цель, подсол получается. Цель такая ставится. То есть я бы сказал такое, знаете, вот, меня, наверное, РПЦ коллеги не одобрят, KPI священника, знаете, вот.
KPI священника, ну да, укладывается
в современном представлении. В том смысле, что если, значит, вот объект воздействия не почувствовал всего этого, то KPI очень низкий.
А церковь сама должна каким-то образом меняться, с вашей точки зрения? Или вот догма, она и на то и догма, что это люди должны возвращаться, грубо говоря, как считает церковь, да, к каким-то истокам, что это единственная какая-то правильная штука, а все остальное – это блажь.
Ой, Женя, вы поставили такой, я бы сказал, вечный вопрос, потому что, ну, мой простой ответ, по крайней мере, для себя я его сформулировал. Я не могу сказать, назвать себя воцерковленным человеком, но, тем не менее, считаю себя христианином. Вот, может быть, это гордыня какая-то или неправильная, меня, так сказать, должны как-то поставить на место, но я так себя считаю. А и на ваш вопрос я отвечаю таким образом. Если истина, которую открыл миру Христос, распяв самого себя во искупление наших грехов, и тем самым задав как бы канон для подражания, если эта истина однажды явилась, то, наверное, задача нашей церкви в том числе эту истину сквозь всю пелену и муть нашей, так сказать, непростой жизни постоянно держать.
Если мы считаем, что это истинно единственно верно.
Да, да. А придумывать что-нибудь, но я бы не сказал, что это грех, я бы не сказал, что это не нужно. Но просто нужно понимать, соотносить себя со своим Творцом. Давайте это делать, давайте... Вы вспомнили Римо-католическую церковь, тут, конечно, осложненные отношения, поскольку проклятие взаимное еще не снято, вот, но вы правы в том, что она более модернистская, то есть она, я бы сказал так, в большем контакте, в большем желании соответствовать реалиям современности. Угу. А православная церковь, мне кажется, стоит на другой позиции.
Догматично.
Знаете, вот вспомню, может быть, не очень популярную фамилию, на «Эхе Москвы», может быть, еще где-то, Андрей Макаревич. Помните у него песня?
«Лидер машины времени».
Помните слова песни?
Какой?
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он прогнется под нас». Вот, мне кажется, позиция православной церкви, она этими словами замечательно выражена. Замечательно выражена.
Знал ли Андрей Макаревич, про кого эта песня оказалась?
Вы знаете, такие вещи случаются довольно часто. Очень часто даже из уст не то что атеистов и еретиков звучат совершенно фантастические признания, которые с точки зрения, так сказать, вечности верны абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем, вашу точку зрения, уважаемые слушатели. Готовы выслушать ваши вопросы, пожалуйста, здрасте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте,
вот,
Сергей Алексеевич.
Если говорить о геополитической катастрофе, вот какую роль госстудии отводит в распаде СССР предательство высших должностных лиц СССР, в том числе председателя КГБ Крючкова,
Сергей Алексеевич, понял.
Фактически не выполнил присягу.
Понял,
спасибо,
да.
Сергей Алексеевич. Mm-hmm.
Да. Вы знаете, вопрос одновременно и трудный, и простой. Я верю в то, что человек даже, так сказать, что называется, в 11 часе может пересмотреть всю свою жизнь и искренне стать другим. Ну, из коммуниста, например, абсолютного безбожника, врага церкви, и потом вдруг стать православным и истинно верующим. В этом смысле то, что случилось с нашей элитой коммунистической, которая вдруг, значит, стала в какой-то момент проповедовать общечеловеческие ценности, заявлять, что да, действительно нужно строить рыночную экономику, вместо того, чтобы придерживаться коммунистического догмата о том, что частная собственность – это абсолютное зло. В этом смысле все это может выглядеть, конечно, как некое, с одной стороны, как бы понимание того, что вот мы в прошлом действительно глубоко заблуждались и теперь стали на человеческий путь развития. А с другой стороны, это, безусловно, смотрится как предательство, потому что, понимаете, одно дело, когда частный человек был коммунистом, а потом, так сказать, пошел в монахи. Это одно дело. Второе дело, когда человек, который вел за собой народ, говорит: ребята, я вас неправильно... значит, вел, то должно быть покаяние и отказ от всего. А вместо этого получилось так, что те же самые коммунистические лидеры вдруг переоделись в другие одежды и оказались опять во главе того же самого обманутого народа.
Потому что будут говорить, что, ну, мир-то поменялся, и мы меняемся вместе с миром.
Ну, вот да, предательство тема – это очень важная тема.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Подмосковье. Уважаемый Леонид, всегда слушаю вас с интересом.
Спасибо, Михаил.
Хотя постараюсь, которые вы остаетесь верны, возможно, делает вам честь, потому что все внутри себя вы, конечно, понимаете. Дело в том, что большевики сразу предали свой народ, разделив общество на социально близких и социально чуждых. Все, после этого уже не
это правда.
Было говорить.
Это правда,
и
да.
И отправили сначала на Соловки, а потом, построив лагеря по всей стране, туда отправляя именно людей, чувством, что они социально чуждые. И больше там ничего не было. Потом это превратилось уже в экономический интерес. Mm-hmm. Дело в том, что Советский Союз, конечно, это был гомункул из пробирки. Он был обречен абсолютно, потому что двойная мораль съела все. А в тот момент, когда экономика...
Да, вы правы, цинизм разъел страну,
спасибо,
это правда.
Михаил, спасибо, да. Но в любом случае все равно это вот то, о чем мы с вами с самого начала говорили. Мы говорим не про будущее, от которого, понять которое пытаются, отталкиваясь от Советского Союза, а мы постоянно копаемся в том, что тогда было, потому что это понятно, это можно анализировать. А копаться в будущем, оказывается, никак невозможно.
Копаться в будущем – это хорошая форма движения, да?
Нет, ну просто получается, точки над «и» мы когда-нибудь расставим, как вы считаете?
Никогда.
вообще? Никогда. Или поколения должны смениться?
Никогда, нет. В истории никогда не бывает точки, всегда многоточие, всегда открывается нечто новое, особенно в нашей закрытой до сих пор, со многими архивами закрытой истории, да и вообще в истории. Мне кажется, каждое поколение имеет свой образ истории, поэтому... Поэтому будем всегда удивляться тому, какое у нас прошлое.
Оказывается. 7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир, вопрос, пожалуйста, Владимир.
Вашему гостю.
Да.
Вот вы как православный христианин, который, ну, как бы достаточно искренне верует, у меня вопрос такой. Вообще, вот сейчас у нас в обиходе термин «церковь» имеет два значения. То есть первое, это некая духовная сущность, объединяющая христиан,
да,
с одной стороны. А с другой стороны, это обыкновенная общественная организация, которая существует на просторах нашей необъятной России.
Все правильно.
И вот вопрос такой. Как там Христос говорил, по плодам судите их, правильно?
По плодам их узнаете их, да.
Да, узнаете их, все правильно. И вот вопрос такой, насколько эти два понимания одного слова хоть как-то пересекаются?
Честно, спасибо.
У меня очень большие сомнения.
Спасибо.
Ой, Владимир, сложный вопрос. Значит, ницшевской формулой могу ответить: человеческое слишком человеческое. Вот, но знаете что, вот дерзаю что-то такое вам сказать поучительное. Вот если научиться в каждом церковном деянии, в каждой церковной фигуре, несмотря на многие отталкивающие качества, которые вам кажутся неприятными, усматривать вот ту самую вечную, единую, абсолютную церковь, может быть, в этом путь. То есть не искать очевидных пересечений, а прозревать эти пересечения, видеть, условно говоря, за деревьями лес. Вот так вот я бы ответил.
7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Алло, Евгений, здрасте.
Здрасте.
Я простой деревенский парень.
Слушаем вас, только выключите приемник, который я сама себя слышу.
Ага. Из какой деревни, извините, из какой деревни?
Замкадыш я, Замкадыш.
Понятно, так.
Вопрос ваш, деревенский парень.
Вопрос у меня. Вот смотрите, я раньше тоже был, ну, верующий, ходил в храм.
Так.
Это один вопрос. Сейчас как бы чуть-чуть ушел оттуда. Это мои проблемы, но я знаю, почему я ушел. Вот теперь вы говорите, Советский Союз. Я тоже его не люблю. Я вырос в Советском Союзе. Там что-то хорошее, что-то плохое. А почему мы должны возвращаться обратно в Советский Союз, брать там какие-то организации оттуда, там еще что-то там... А может, нам лучше вперед где-то посмотреть в развитых странах? Может, оттуда что-то лучше нам взять?
Куда? Все равно надо куда-то смотреть. Создать ничего нельзя. Своего.
Вы знаете, вот у меня тут при таком вопросе просыпается национальная гордость. Вот. Какая? Очень простая. Сколько можно искать по всему свету, как правильно жить?
Ну как, мы же ищем по всему свету.
Вот,
как лучше дорожное движение организовать?
Вот,
банковскую систему построить?
Нет. Это понятно, что когда мы строим новый мир, вообще отказываемся от прошлого, мы должны что-то перенимать. Но, знаете, всю жизнь ходить в учениках, ну как-то, мне кажется, обидно.
Может, все придумано уже, нет?
Ой, Жень, тогда вообще и жить зачем?
Как жить?
Я извиняюсь так за грубую постановку вопроса. Нет, я просто думаю, что... При том, что неверно отрицать чужой опыт и хорошо, наоборот, этот опыт понимать и знать, изучить его досконально, нужно верить в свои собственные силы. Мы чего-то можем в этой жизни. Это, кстати говоря, вы знаете, вот развалился союз, у всех наших бывших друзей, соседей, братьев, сестер очень простая идея построить свою нацию. Построить свою нацию.
У бывших республик.
Да, а только у нас, в общем, непонятно какое-то такое, значит, позиция вроде бы как из ревизора, да, как знак вопроса. Кто мы такие?
Строчку из паспорта убрали.
Чего мы делаем, зачем мы? Так, может быть, начать делать вот это самое главное дело, познать, что мы можем.
Ну, может быть, как раз-таки это какой-то процесс вот антиглобализма, который в том числе, например, даже и в Штатах наблюдается, почему Дональд Трамп пришел к власти, потому что и, то есть, был Соединенные Штаты Америки, были капиталистический мир, был коммунистический мир. Вот две глобальные позиции. Теперь мы наблюдаем и живем в эпоху какого-то антиглобализма, нет?
Ну, на самом деле глобализм – это закамуфлированный американизм, поэтому... то, что, да, тут, поэтому, так сказать, реакция, которая, так сказать, идет против него, очевидно. И, кстати говоря, это сигнал. От Дональда нужно правильно понимать этот сигнал. Значит, make America great again или America first. Давайте скажем, Россия, для нас это первое, что мы должны делать.
У нас Леонид Поляков был в гостях, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Леонид Владимирович, приходите еще, спасибо.
Спасибо, Евгения, всего доброго.